Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Если вам кажется, что за последние дни вы упустили что-то интересное в Фейсбуке, Твиттере или Ютубе, сейчас мы это наверстаем. Я расскажу вам, что и как там обсуждали. В этом выпуске речь пойдет о путинских выступлениях, в которых президент критиковал интернет, и о спорах в день смерти Сталина. За долгие годы путинского правления все успели выучить. Президент России интернетом не пользуется. Ему приносят распечатки в папке. Но недавно он, похоже, все же открыл для себя это средство распространения информации и теперь непрерывно рассказывает всем об угрозах, которые оно несет. Эту тему Путин поднял, например, на коллегии МВД 3 марта.
Ну, мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет и как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента. Распространение детской порнографии, проституции – для доведения несовершеннолетних до самоубийств.
В сети не поверили, что Путин действительно знает, что такое интернет. Иван Давыдов.
Мы с вами знаем, что такое интернет, соврал Путин на коллегии МВД.
Павел Богинский.
Но он же давал определение. Возник как проект ЦРУ, так и развивается. Вот они и знают теперь.
Леонид Волков.
Интересно, то есть вот Путин как не откроет интернет, так у него там вылезает то детская порнография, то детская проституция. У меня вот не так, а у вас? Это у него госпоисковик «Спутник» так настроен? Или ему такие рекомендации по истории просмотров попадаются?
Анна Байдакова.
Зашел в интернет, а попал в удивительный мир своего подсознания.
В том же выступлении Путин упомянул таинственные «Харьковые цели», которые, по его словам, преследуют те, кто вовлекает молодежь в протесты.
Но кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы то ни было соусом, не пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических харьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья.
Это выражение всех довольно сильно озадачило. Твиттер Евдоксия Ардальоновна.
Раньше же вроде бы пользователи интернета были хомяками, а сейчас стали хорьками. Путину важно, чтобы было на букву «Х», или он просто не в курсе, что это разные зверьки?
Иван Вырыпаев.
Харьковые цели. Что это за цели такие? Цель хорька. Какая? В чем? Куда он стремится? Судя по всему, Владимир Путин знает о целях хорьков из заслуживающих доверия источников. Не исключено, что от самих хорьков.
Между тем, в России уже есть первый человек, которого официально привлекли к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в протесты. Это руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков, на которого завели дело только из-за того, что его видеоролик о протестах был маркирован на Ютубе как 0+, то есть для всех возрастов. На канале «Навальный Лайв» Волков тоже интересуется, при чем здесь хорьки, и заодно отметает всю концепцию вовлечения детей в протесты как пропагандистский фейк.
Но немножечко про «харьковые цели». У меня есть два вопроса. Во-первых, харьковые или харёчные? Во-вторых, откуда Путин так хорошо знает психологию харьков? Я вот не очень в этом понимаю. А если серьезно, то, ну, то есть это же классический пример того, как человек становится жертвой собственной пропаганды. То есть они придумали от начала и до конца вот эту тему, значит, по вовлечению детей в митинги. Эта тема полностью придумана, наверное, той же самой Маргаритой Симоньян или кем-то еще, кто у них отвечает за пропаганду. Потому что вы все прекрасно знаете, мы знаем, что этого не было никогда. Никто никаких несовершеннолетних не агитировал за митинги. Я даже выпускал специальное видео, почему несовершеннолетним не стоит на митинги ходить, какие с этим связаны риски. Реально из категории «сам придумал, сам обиделся», да? «Сам». Значит, через свою пропаганду давай всем рассказывать, что кто-то там детей куда-то вовлекает. Потом, значит, пересмотрел телевизор, забыв принять таблетки. И как-то это у него в мозгу отпечаталось, да так, что он уже второй день про это толдычит и не может остановиться.
Второй день – это потому, что 4 марта президент снова завел речь о том, как интернет растлевает молодежь. На этот раз на встрече с самой молодежью и с движением «Мы вместе». Опасность, по мнению Путина, грозит не только детям, но и обществу в целом. Оно, цитата, «будет разрушаться изнутри, если интернет не будет подчиняться моральным законам общества, в котором мы живем». Конец цитаты. В том, что эти моральные законы действительно того стоят, в сети не вполне уверены. Виктор Алексеев.
Да, интернет, развивающийся по моральным законам российского общества, это никому мало не покажется.
Вадим Седов.
Моральным законом лох, ни мамонт, не вымрет. Не верь, не бойся, не проси, и подохни ты сегодня, а я завтра.
И, конечно, не обошлось в выступлении Путина без тех же жалоб на засилие детской порнографии и подталкивание подростков к самоубийствам.
Там, к сожалению, мы сталкиваемся с чем? не только с призывами выходить на улицу в рамках несанкционированных там, уличных мероприятий. Мы все взрослые люди, поэтому и мы знаем же об этом. Но что скрывать-то? Сталкиваемся в интернете с детской порнографией, с детской проституцией, с продвижением, да? С распространением наркотиков, где целевой аудиторией являются именно дети и подростки. С вытаскиванием на ту же улицу, да, для того, чтобы там похулиганить, подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперед. Что это такое? Это использование детей в качестве предмета, это использование детей в качестве инструмента для достижения чьих-то эгоистических целей. И всегда это использование детей как источника получения прибыли. Как ни странно, в том числе и при подталкивании несовершеннолетних подростков к суицидам, к самоубийствам. И там тоже находят возможность на этом заработать. То это потрясающе, да, вот...
Весьма вероятно, что протестное настроение у молодежи действительно не на шутку беспокоит президентскую администрацию. По крайней мере, об этом пишут в прокремлевских телеграм-каналах. Кремлевская прачка.
В отношении критики заявления Путина о вовлечении детей в участие в незаконных акциях, как якобы безосновательного, отмечу, что в уличной акции 27 июля 2019 года в Москве было задержано около 1373 человек, из них 47 несовершеннолетних. А 23 января 2021 года 1964 и 187 соответственно, что говорит о значительном росте вовлеченности детей. Мобилизация молодежи в 2021 году осуществлялась через TikTok, ту же платформу, которая с конца февраля активно распространяла флешмоб, популяризирующий массовые самоубийства 3 марта, что позволяет провести параллели с деструктивным влиянием извне на российскую молодежь, касательно которого высказался президент.
С другой стороны, в активных призывах защитить детей прочитывается и несложная манипуляция. Максим Шер.
По-моему, тут не в интернете дело как таковом, а в намеренном конструировании выдуманных, но разделяемых некоторой частью населения конспирологических псевдоугроз, подмене и смешивании понятий, чтобы на этой базе пополнять уголовный инструментарий для дальнейшего наступления на общество. Характерно, что бабки из отрядов Путина и сам Путин несут уже абсолютно одинаковый параноидальный бред, но и то, и другое выполняет конкретные политтехнологические задачи.
Майкл Наки на своем YouTube-канале напоминает, откуда вообще взялась безумная идея, что в интернете кто-то нарочно толкает детей на самоубийство.
Помните про синих китов? Байка, которая наделала много шума, но оказалось, что это исключительно городская легенда, никаким образом не соответствующая действительности. За нее приняли целых два законопроекта, которые в дальнейшем обернулись еще более серьезным ухудшением репрессий, в том числе вот этим самым вовлечением несовершеннолетних в противоправные действия и все остальное. И даже президент Медведев награждал автора этой статьи за вот ее, собственно, публикацию, то, с чего все началось с синими китами. И вот эта байка про суициды в интернете и про то, как людей толкают на них, все еще распространена в нынешней пропаганде. Потому что, когда вы говорите, что что-то угрожает детям, то у людей отключается любое критическое мышление. Сразу, да, детей надо защитить, срочно защитить всех детей. Неважно, реальная угроза или нет, нам надо все защитить.
Очевидно, что все эти городские легенды Путин вспоминает не просто так. Федор Крашенинников.
Если отбросить сальные шутки про то, что сам Путин ищет в сети детское порно, то его тирада выглядит весьма прагматично. Он обращается к своему ядерному электорату, который состоит из возрастных и не очень хорошо разбирающихся в интернете людей. И эти люди, скорее всего, натыкались в интернете и на порно, и на рекламу проституции, а может, у них оба эти явления связаны в одно. И Путин им говорит, там и детское порно есть, и детская проституция. И ядерный электорат негодует. Ну как же так? Там же деточки. Зачем все это? Я лично думаю, что и сам Путин, и какая-то самая дремучая фракция при его дворе искренне полагают, что интернет – это вообще зло, и его не только нужно, но и можно как-то максимально придушить.
Все дело, видимо, в том, что граждане стали слишком легко получать доступ к информации, которая компрометирует власть. И власть решила, что пора с этим что-то делать. Сергей Гурьянов.
Путин вылез из бункера, чтобы поведать свою боль. Интернет – зло. Не было бы интернета, никто бы не узнал про его дворец стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. Все бы думали, что у него в собственности только авторучка в футляре, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф», чтобы ездить собирать валежник.
Константин Калачев.
Путин заявил, что интернет может разрушить общество изнутри. Я бы развил эту мысль. Раньше все беды были от того, что грамотные все стали, читать научились. А теперь от того, что деньги на гаджеты есть, с которыми даже неграмотные могут к вредной информации приобщаться. Правильно Лукашенко призывает к кнопочным телефонам вернуться. И дешевле, и безопаснее.
В том, что впереди очередное закручивание гаек, никто не сомневается. И у этой задачи есть достаточно четкий дедлайн, о чем говорят и пишут многие комментаторы, в том числе Виктор Шендерович, в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы».
Они дотаптывают интернет к выборам, это совершенно понятно. Под этим соусом прекрасным они будут дотаптывать интернет. Интернет, который они не до конца контролируют, они его загаживают как могут, они им огромные средства на загаживание, на контроль, но они его все-таки не до конца контролируют. Мысль затоптать окончательно не покидает их скорбные головы, и они это собираются делать. Выборы скоро, и они очень намерены, видимо, к выборам интернет посильным образом затоптать. Все остальное – дымовая завеса, все эти дети, о которых вдруг озаботился наш президент и так далее. Все это понятно.
Пенсионерки из отрядов Путина уже потребовали у властей закрыть аморальный клабхаус.
Что же это такое за социальная сеть? Просто там начинается бардак, начинаются притоны, начинается развал всего, просто аморальность, сплошная аморальность. До чего же мы дойдем? Давайте, пока она еще не разбрелась по всей России семимильными словами. Пьянство угрожает всему, гибнет молодежь от этого. Немедленно просим наша общественная организация, пожалуйста, закрыть, немедленно закрыть, для того, чтобы дальше она не распространялась. Иначе она всю Россию сегодня подтопчет своей аморальностью.
Пользователи сети готовятся морально. Твиттер тетя Роза.
Я не удивлюсь, если Путин отключит интернет. Я удивлена, что он не сделал этого до сих пор.
Александр Пожалов.
С 2022 года вход в интернет по паспорту, удостоверению о стабальном ЕГЭ и только членам профсоюза.
Михаил Ходорковский.
Путин заявил, что правоохранители должны активно мониторить интернет. Если еще активнее, то им с Пригожиным в интернете пора раскладушки ставить. Всем остальным, соответственно, нары.
Правоохранители в лице главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на призыв Путина охотно откликнулись, что вызывает опасения у Дмитрия Колезева. Он поделился ими в стриме на своем YouTube-канале.
Все это смешно, конечно. С одной стороны, Владимира Путина в соцсетях сравнивают с военным пенсионером, который сидит и ругает интернет, ничего в нем не понимая. Но, с другой стороны, все-таки Путин – это не какой-то там пенсионер. Мы понимаем, что это обязательно закончится какими-то новыми злоключениями для нас всех. И то, что Бастрыкин так рьяно взялся исполнять это поручение, говорит о том, что нас ждут новые проблемы, новые уголовные дела, новые расследования. Александр Бастрыкин известен своей такой любовью к компанейщине. То есть вот был какой-то период, когда в Следственном комитете была команда от Бастрыкина, что нужно рыть землю на врачей. И были дела врачей, возбуждались уголовные дела, появился даже какое-то специальное подразделение, которое занимается делами врачей, потом появилось такое же подразделение совсем недавно по преступлениям, связанным с реабилитацией нацизма, а когда появляется подразделение, вот с точки зрения административно-бюрократической, вы же понимаете, что это означает. Это означает, что будут планы, что будет KPI, что нужно выполнять планы, и эти планы имеют свойство увеличиваться с каждым месяцем, полукварталом, полугодием и годом. Ты не можешь в следующем квартале поймать меньше там, реабилитаторов нацизма, врачей-убийц или каких-то нарушителей в интернете, чем ты поймал в прошлом квартале, потому что всегда все должно расти.
Есть такая известная фраза, которую приписывают Салтыкову-Щедрину. «Разбуди меня через 100 лет и спроси, что происходит в России, и я отвечу – пьют и воруют». Кажется, к этой фразе пора прибавлять третью часть – и сажают по разнарядке. В следующей части выпуска речь пойдет как раз о самом большом поклоннике плановых посадок и расстрелов. С вами Аля Пономарева и цитата «Свобода». Подкаст о самом интересном, что обсуждают в сети. Продолжим через полминуты. Не переключайтесь.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права?
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Пятого марта Россия отметила очередную 68-ю годовщину смерти Сталина. Как обычно, эта дата разделила страну на два непримиримых лагеря. Представители одного из этих лагерей каждый год заваливают могилу Сталина на Красной площади красными гвоздиками. В этом году процессия коммунистов превратилась в стихийный митинг, на котором депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин раскритиковал российскую власть за то, что та не следует курсам, которые проложил Сталин.
Вот Сталин – это созидатель. Сталин – это человек, по пути которого, если бы продолжала двигаться наша страна его курсом, мы были первые среди первых во всем мире.
В противоположном стане люди поздравляют друг друга с днем смерти диктатора. Татьяна Щукина.
Поздравляю с годовщиной смерти Сталина. В смерти хорошо только то, что подобные нелюди тоже умирают.
Кирилл Мартынов.
В честь дня смерти Сталина хочу сообщить следующее. Те, кто сегодня снова тащит Россию из большого мира в склеп и в могилу, уже проиграли. Выросли поколения, для которых пещерные жители Кремля – обычные городские сумасшедшие. Кремль будет городским музеем, а Россия – Европой.
О том, почему фигура Сталина до сих пор вызывает у большого количества россиян пиетет, рассуждает Николай Сванидзе в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы».
Сталин – это фигура знаковая, в том числе для нашего нынешнего руководства. Я думаю, что Путину, в общем, не интересен Сталин как таковой совершенно. И он не является поклонником Сталина. Но он ему интересен как носитель абсолютной власти. Этим он, я думаю, что нашему президенту интересен. И это заинтересовывает его в том, чтобы его как-то не то чтобы пропагандировать, но, во всяком случае, не говорить о нем всю жестокую правду. Потому что как носитель абсолютной власти, конечно, он очень привлекателен для власти нынешней, несомненно. А с другой стороны, Сталин воспринимается в народе как такой ангел мести, в общем. «Ужо вам», как говорил Пушкин, устами своего героя. То есть вот всем этим коррупционерам, всем этим гадам, всему этому разжиревшему начальству придет конец, когда придет Сталин. Там тот Сталин, другой Сталин, неважно. Некий мистический такой вот абстрактный Сталин, вот, который ассоциируется именно с такой жестокой справедливостью, такой Воланд. И чем хуже будет жизнь, тем популярнее будет Сталин. Чем лучше будет жизнь, тем равнодушнее люди будут к этому очень страшному, очень свирепому и, в общем, полубезумному, на мой взгляд, персонажу нашей истории.
Посмотреть на культ Сталина глазами служителей другого культа предлагает Сергей Худиев.
Почитал сталинистов в комментариях, подумал, что я их понимаю. Я сам человек религиозный. Мое переживание смысла жизни, надежды, оправданности, самой личной идентичности связано с определенной личностью. Для меня важно, что он безгрешен, что он воплощенный Бог, Господь и Спаситель, что он пострадал за нас, воскрес из мертвых и вернется во славе. И самое важное – это быть верным ему. Я понимаю, каково это считать определенную историческую личность фундаментально важной для себя и воспринимать нападки на эту личность как нападки на самое дорогое и важное, что у тебя есть. Разница между нами в том, что вы выбрали совершенно не того человека в качестве мессии и посвятили вашу преданность тому, кто ее точно не стоит. Обычное дело, с людьми такое случается постоянно. Таких гениальных вождей, особенно в 20 веке, было много. Я понимаю сам эффект восхищения, доверия и преданности, но вам определенно стоит перенести его на того, кто этого достоин.
Каждый год в этот день воскресают дискуссии о том, хорошо ли вообще радоваться чьей бы то ни было смерти, даже если это смерть тирана. Многие приходят к выводу, что смерть такого человека праздновать можно и даже нужно. Татьяна Мэй.
А, кстати, тема «Хорошо ли это праздновать смерть человека?» Не первый раз вижу в ленте. Да и вообще, дескать, мы к тому времени отношения не имеем. Поэтому получается что-то вроде нынешнего истерического празднования Дня Победы. Уже как-то пыталась сформулировать, но добавлю. Сталин для меня и не человек вовсе. Это олицетворение зла. Даже с большой буквы «зла». В экзистенциальном смысле. Да, у него него было окружение, которое во всем этом участвовало. Участвовала так или иначе и значительная часть страны. Но как только он отправился к праотцам, легче стало дышать мгновенно. Буквально сразу. Это как изобретение антибиотиков. Спаслись люди, тысячи, а может и сотни тысяч, обреченные на смерть. Я очень хорошо понимаю, сколько народу уцелело в результате этого простого события, включая, скорее всего, и моего деда. 10 лет лагерей и 10 лет ссылки вместе с моим отцом. Физически уцелело. Сколько искалеченных в результате не появилось, замученных, забитых насмерть, запытанных. Сколько обреченных вышло из лагерных ворот, не веря своему счастью, увидела жен, мужей, родителей и детей. Сколько таких, кого мясорубка уже готова была размолоть в фарш, но остановилась, потому что не стало руки, которая ее вертела. И вот мне так от этого факта хорошо, что я его и праздную. По сути дела, это наш русский Пурим.
Не исключено, что и в 1953 году людьми, которые вышли на улицы в день смерти Сталина, двигало не только скорбь, но и это чувство чудесного освобождения, считает Олег Кашин, который пришел к такому выводу после фильма Сергея Лазницы «Государственные похороны», альтернативное название «Прощание со Сталиным». Этот фильм собран из фрагментов архивных съемок, которые велись в тот день по всей стране, и его стоит посмотреть, чтобы увидеть на лицах людей неподдельные эмоции, рассказывает Кашин в передаче «Война и мир» на радио «Комсомольская правда».
В момент смерти Сталина, 1953 год, к тому времени сам сталинизм уже на самом деле очень сильно выдохся и, собственно, перестал быть актуален. И я думаю, поскольку мы примерно представляем себе хронологию историческую, да, что Советский Союз на самом деле не смог пережить Второй мировой войны. Он сломался на ней, он израсходовал не только людские жизни, но и свою историческую задачу, что ли, исторический ресурс, пассионарность, если говорить таким языком. И вот эти странные, 8 лет, между победой и смертью Сталина были временем ожидания, уже предчувствия оттепели, когда даже пропаганда, грозившая всем Третьей мировой войной, тогда все боялись войны, уже не очень соответствовала духу времени, потому что смотришь на этих людей и понимаешь, что ни с какими американцами на самом деле они воевать не будут, и через пару лет уже будет в Москве фестиваль молодежи и студентов, когда открытая Россия, открытый Советский Союз обнимается с иностранными гостями и не хочет воевать ни с кем. Что-то такое.
Между тем, в этом году в либеральном лагере настроение 5 марта было менее праздничным, чем раньше. Многие писали не о том, что Сталин умер, а о том, что он по-прежнему жив. Владимир Рыжков.
Годовщина смерти Сталина. Вечно гореть в аду этому палачу. Убившему миллионы сограждан, создавшему систему государственного террора. Сталинская система продолжает калечить и убивать людей, воровать будущее у наших детей. Мы все еще корчимся в тисках сталинизма.
Андрей Зубов.
Сталин умер 5 марта 1953 года, и сейчас, через 70 почти лет, находятся выродки, которые идут к его пустой могиле на Красной площади, несут цветы, льют слезы. Эти выродки сидят в Государственной Думе, считаются респектабельными политиками, создают декор многопартийности. А другие, реально правящие, до сего дня позволяют, и думаю, не без радости, чтобы его бюст сквернил главную площадь России, которую он 30 лет сквернил своим присутствием вживую. Убийца и мучитель, подвергавший геноциду народы, томивший голодом крестьян, развязавший вместе с Гитлером самую кровавую в истории человечества войну и ставший в ней победителем над своим собратом по пакту 23 августа 1939 года, человек, поработивший пол Европы и чуть было не ввергнувший мир в ядерную катастрофу. Но вот умер. Уму непостижимо, как в современной России, где все известно о Сталине и его режиме, могут оставаться в почете и в правах его почитателя. А вот остаются.
Особенно знаковой в этом отношении многим кажется история, которая сейчас происходит с Денисом Карагодиным. Это человек, который известен тем, что он поставил перед собой цель найти палачей НКВД, расстрелявших его прадеда, и смог это сделать. Многие годы он методично исследовал архивные документы и составил полный список тех, кто участвовал в расстреле его прадеда. И вот недавно к нему заявилась полиция. Подробный рассказ Карагодина можно послушать в подкасте «Медузы. Что случилось?».
Действительно, буквально пару дней назад ко мне пришли полицейские и пригласили на опрос. Я не мог понять, в чем дело, уточнил. Они не смогли ответить сразу возле моей двери. Я решил взять инициативу в свои руки и просто проследовать с ними в опорный пункт полиции. И там начали задавать странные вопросы из серии «Администрируете ли вы какой-то веб-сайт или что?». Я подумал, это как-то странно. Я говорю, а в чем дело? И выяснилось, что якобы поступило заявление от некого гражданина Митюшова, который интересовался, являюсь ли я администратором веб-сайта и размещал ли я информацию о сотруднике НКВД Митюшове на нем. Вот, собственно, так все и началось.
Гражданин Митюшов, 69-летний пенсионер, оказался сыном НКВДшника, чье досье размещено на сайте под названием «Расследование Карагодина». Пенсионер считает, что его отец работал в НКВД простым регистратором и не имел отношения к убийствам, и обвиняет Карагодина в дискредитации имени отца. Комментирует эту историю журналист Антон Орех.
Потомок одного из этих палачей решил подать на Дениса в суд, чтобы защитить имя своего отца. Участие отца в убийстве доказано официальными документами из государственных архивов. Не всем приятно узнавать, что их предки были мерзавцами. Но мы не должны отвечать за их поступки. Их преступления не наши преступления. Так же, как и их победы, это их победы, а не наши. Важно, чтобы сами мы были порядочными людьми и поражения не выдавали за достижения. Сталинизм наступает, мракобесие вокруг нас повсюду. И я не уверен, что Денис Карагодин так уже легко отобьется от претензий. Более того, если примут закон о клевете на ветеранов, то ведь окажется, что бывший палач тоже был каким-нибудь ветераном, имел награды, а может и на фронте был. И вот вам уже статья.
Сам Карагодин считает, что проверка, которую начали в его отношении, может быть частью организованной атаки на его проект. Он отказался отвечать на большинство вопросов полиции, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Конечно, возникают подозрения, что все это затеяли для того, чтобы подать сигнал другим исследователям прошлого. Нечего копаться в архивах. Подобно тому, как дело Юрия Дмитриева могло послужить сигналом для тех, кто ищет могилы репрессированных. Возможный ответ на это – начать массово интересоваться прошлым своих семей, изучать его и публиковать данные в открытом доступе, считает пресс-секретарь партии «Яблоко» Игорь Яковлев.
Число подписчиков телеграм-канала «Расследование Карагодина» увеличилось в 3 раза за несколько часов. Десятки, если не сотни тысяч людей узнают о расследовании из сообщений СМИ. Наверняка найдутся те, кто последует примеру Дениса. Выражаю поддержку Денису Карагодину. В ближайшее время я и сам планирую начать публиковать материалы дела своего репрессированного прадеда и нарабатывать досье, как выражается Денис, на всех причастных к этому делу. Причем я не собираюсь ограничиваться только чекистами. Им пришлось бы непросто, без доносов и оговоров. Сказать всю правду значит опубликовать фамилии и биографии доносчиков и лжесвидетелей.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, чем в последние дни живут соцсети. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в Ютьюбе. Подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте друзьям делать то же самое. До скорой встречи!